В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен христианству и искусству, или христианскому искусству, или искусственному христианству. У нас в гостях двое искусствоведов – Левон Возгенович Нерсесян и Кирилл Валерьевич Алексеев. Человек верующий, человек неверующий, скажу прямо. Я не уверен, что это играет значение для такой темы, но все-таки, наверное, может быть, не случайно. Левон Возгенович специализируется, насколько я знаю, душой прилегает к готике, к романике, в общем, к средневековому такому западноевропейскому католическому искусству.
Занимаясь при этом искусством древнерусским, давайте уже добавим, да.
Да, да. Но у меня ощущение, что, да, Левон Возгенович читает лекции о Троице Рублева, о древнерусском искусстве и так далее в Третьяковке, но у меня при этом иногда ощущение, что вы воспринимаете древнерусское искусство как часть мощного средневекового потока и в этом смысле как часть истории той же готики, той же романики, или нет?
Абсолютно так. Только как бы центр этого потока, ну, по крайней мере, нас всех так учили, и меня, и Кирилла Валерьевича, центр этого потока находился в Константинополе. И оттуда распространялись все импульсы и на запад, и на восток, и на север, и даже иногда на юг. Вот.
Хорошо. А как раз Кирилл Валерьевич тяготеет к современному искусству. Может быть, так и проявляется ваше своеобразное отношение с вечностью?
Всегда интересно, вот, чем все закончится, собственно. И современное искусство, оно дает довольно прямые ответы в ряде случаев.
Послушайте, это хорошо. То есть наш символ веры заканчивается верой в то, что ничего не закончится, да, не дождетесь.
И, да, и жизнь будущего века.
И жизнь будущего века.
Немного смущает, что закончится все очень плохо практически.
У вас это проверено?
Во всех религиозных таких историй.
От чего же? Мы только что Холмс отцом Яковым процитировали финал символа веры. Очень оптимистично. Воскресение мертвых, жизнь будущего века.
Леван Возгенович, осторожнее.
И мертвые позавидуют, и живые позавидуют мертвым.
Есть воскресение, воскресение к вечному блаженству, а есть воскресение к вечному осуждению.
Ну, в общем, да.
Хорошо, тогда блиц-опрос. Вы считаете, что возможно выражение христианское искусство?
Ну, искусство бывает очень разным. Вы знаете, искусство бывает хорошим и плохим. А религиозное, нерелигиозное – это вообще опосредованные все вещи.
Левон Возгенович.
Вы знаете, как ни странно, я с совершенно противоположных, как я понимаю, позиций склонен с Кириллом согласиться. Я бы сказал так. Если мы употребляем выражение «христианское искусство», мы должны мысленно его поделить на две части. Потому что, с одной стороны, христианское искусство – это искусство на религиозные христианские сюжеты, то есть это искусство христианское по содержанию, а с другой стороны, христианским искусством может быть искусство, вдохновленное христианской верой, и при этом совсем не обязательно конкретно отражающее какие-то сюжеты Священного Писания. Какое из них двоих более христианское, или о каком из них двоих мы сейчас с вами говорим, или мы говорим о том и о другом. Вот давайте мы попробуем определиться
кто
с предметом разговора.
Матери церкви,
вот, да. Вот кто более матери церкви?
Нет, это давайте отложим. А можно я сперва так спрошу? От имени, как адвокат дьявола.
Да.
Я буду адвокат совка в данном случае. Я сам совок, урожденный, то есть просто плоть от плоти. Вот. И мои художественные идеалы развивались строго в направлении, обозначенном вашей искусствоведческой наукой. То есть вот «Мишки в лесу», потом «Мишка на севере», вот, потом «Иван Грозный, явление ему Христа», вот, и так далее. То есть вот Третьяковка в чистом виде. Ну, где-то, начиная с Петрова-Водкина, происходит большой облом, и я дальше не понимал.
«Мишки убежали».
Ну, дело в том, что начинает работать не физическое, не ремесленное качество произведения искусства, а идея. И вот здесь вот есть очень такой интересный момент, где вот как раз можно говорить о христианском искусстве, потому что, ну, так гипотетически, конечно, но и все же. Этим постмодернизм отличается от модернизма, что вы оцениваете не качество исполнения, а качество идеи. Идеи-то бывают разные. И в какой-то момент времени, вот в частности, с беспредметной живописью, действительно какая-то идея богоискательства появляется. Это еще до революции происходит.
Ну, только давайте мы уточним, Кирилл. Все-таки мы пока можно, мы не будем называть это христианским, давайте назовем это религиозным.
Это искусство.
Да, конечно.
Черный квадрат.
Да, к сожалению. То есть не я, к сожалению, но...
Я почему не так уж... Не боюсь назвать себя совком, потому что я не первый. В конце концов, когда античные классики описывают античную живопись, они подчеркивают ровно то, что мне и нравилось. Похоже, муха села. Смотрите, эту муху подлетел воробушек и стал пытаться...
Вот вы вовремя упомянули античность. Отец Яков, этой проблеме примерно столько тысяч лет, и понятно, что решение ее давно найдено. Понятно, так. Что искусство колеблется, да, как бы от точки подражания и далее, да, то есть бывает искусство абсолютно подражательное, бывает менее, но оно никогда не задерживается на чистом подражании, оно всегда от него уходит.
Называется живопись, значит, должно быть как живое.
Ну, вообще не обязательно.
Так оно не всегда называется живопись. Малевич называл свои опсы живописью? Да, он это слово только... употреблял?
Нет, у него было много всяких определений, но живопись была в том числе, конечно же. Но я все-таки, в общем, не о Малевиче. Малевич, я извиняюсь, 100 лет назад. Все уже кончилось. Это уже...
То есть черный квадрат, это уже...
Черный квадрат – это абсолютная классика. Это почти как Сикстинская Мадонна, простите.
Намного интереснее материал, который появляется в послевоенный период, где вот художники были полностью разочарованы окружающими вот событиями и стали возвращаться местами к очень загадочным вещам. Вот так вот, в частности, происходил возврат к всяким африканским вещам, допустим. И так вот группа Кобр была такая в конце 40-х, в начале 50-х годов. Они просто брали африканские религиозные символы и их использовали в современном искусстве. Ну, там были такие заходы.
Я помню недоразумение, связанное с иконой Мадонны, с использованием, кажется, то ли коровьего, то ли носорожьего навоза, когда долго пришлось художнику, где-то начали 70-х.
Это что-то из другой серии.
Объяснять, что у них навоз сокровен.
Отец Яков, я боюсь, вы запутались в течениях послевоенного искусства.
Это 70-х.
Вы сейчас из какого-то другого течения, явно. Да. Скажите, а вот мне интересно, а что они при этом имели в виду? То есть они имели в виду, используя вот эти вот знаки, что эти знаки приносят какое-то с собой сакральное содержание? Или они их как бы формализировали? Это была абсолютная игра форм.
Вот тут такая история. Всегда, когда современное искусство идет немножко на спад, всегда появляются некие этнографические вещи. Вот самый характерный пример – это Гоген. Вот с этого началось.
Ну, как бы обращение к истокам.
Это спад, причем к чужим. То есть не своим.
Ну, понятно.
И таким образом вот все время...
То есть кто-то сохранил что-то, чего мы давным-давно утратили, а они там у себя это хранили в первозданной чистоте.
Это призма, через которую... Это такая определенная оптика, через которую вы пересматриваете христианские, в том числе, сюжеты. Потому что что сделал Гоген? Он в материале, и материал, я имею в виду пигмент тоже, между прочим, как раз там Мадонна, там святые, предстоящие. У него прямо иконография такая была достаточно.
Иконографию помню.
Потом, после него, мы вот так вот наблюдаем... Ну, в каждом десятилетии такое явление происходит.
А можно вопрос...
Всегда, сейчас, ваше прощение, происходит вот этот возврат именно через такие иконографические христианские сюжеты. Сразу же, начиная и сразу же уходя в сторону.
Хорошо, вопрос скептикам. И он связан вот с чем. Христианские символы, христианские сюжеты, религиозные еще шире, ведь в каком-то очень жестком смысле их вообще не существует. Их не может быть в принципе, потому что если это вера, если это религия, то это нечто неотмирное. Поэтому, ну вот, я много раз смотрел какой-нибудь там протестантский гимн или что-то еще. Начинаешь копаться, и выясняется, что это была какая-то любовная песенка 16 века, переперли.
Обожаю такие примеры, имею гигантскую коллекцию.
Да, вообще женщины
Но ведь с музыкой это понятно. Песня, а потом из нее Библия. Но то же самое ведь кажется и в живописи, потому что не может быть в тварном мире ничего заведомо религиозного. Все, что ассоциируется со словом «христианский», это все предметы эллинистического быта первого столетия, причем довольно поганой его части, палаческой, вот гвозди, Ну, что изображает на картине страсти Господней?
Ну, страсти
молоток, Господней, тиски, клещи, вот какие-то вещи.
Страсти Господни в раннехристианском искусстве вообще не изображались. То есть вот до этого момента, до молотка, все абсолютно так, как все правильно.
Вот. Ну, и крест, это же бытовуха.
Не изображался, именно как бытовуха не изображался. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что действительно, например, первые иконы написаны, мы знаем, энкаустическими красками в технике портрета и по приемам своим действительно чрезвычайно похожи на античные портреты. Так же, как там, скажем, какие-нибудь росписи катакомб похожи на соответствующие росписи вилл, а скульптуры саркофагов иногда только можно отличить, там, допустим, саркофаг позднеантичный от саркофага христианского, просто по набору значков, да, на нем. То есть вот если там Геракл какой-нибудь, который раздирает там пасть льву, это, скорее всего, античный саркофаг, скорее всего. Хотя, потому что христиане Геракла тоже к этому моменту адаптировали. А если крест, например, то...
И медуза Горгона там до 4 века, до 5 века появляется.
Да, и медуза Горгона уже адаптированы. Медуза Горгоны, Кирилл, дожили до русского искусства 12-14 века.
Да. Она почиталась в качестве мученицы?
Нет. Она использовалась в качестве апотропеена. Знаменитые змеевики, которые украшали разные предметы, вполне себе христианские по своему назначению, это медуза Горгона, античные.
Обереги. Хорошо. Тогда еще вот с другой стороны. Значит, мне все-таки действительно кажется, что я согласен, христианского ничего нет. Но мой вопрос чуть-чуть о другом. Вот пещера там на юге Франции, на севере Испании, наскальные фрески, все нами любимые со времен учебника истории. Потому что, ну такой бык.
Шове там всякие,
вот, да,
альтамиры.
Вот. Но мы же знаем, что при этом в этой же самой пещере, судя по наслоениям в это же самое время, совершенно бездарная какая-то мазня. Или отпечатки вот этих вот однопалых, беспалых ладоней.
Так это самое древнее. Макароны.
Мой вопрос отчет. Вот есть эти вот портреты фаюмские, которые можно в Москве прийти и посмотреть в Цветаевский музей. Вот. И это как бы вот эллинистическая живопись. Но можно ли... Я понимаю искусствоведы, которые пишут вот раздел эллинистическая живопись. Но я как потребитель, я не могу, мне, и не должен, вот что мне важно, я не могу любить там романское искусство, готическое искусство. Потому что любой стиль объединяет в себе халтурщиков и гениев, тираж и
качество искусства. Нет. Да?
Да. Можно ли в этом смысле говорить, что средневековое искусство, готическое искусство более христианское, чем
постмодерн? Во-первых, есть стили, которые в большей степени выдерживают тиражирование, есть, которые в меньшей степени. Ну, просто вот есть стили, которые изначально заточены под тиражирование, и даже средние и месячные работы, выполненные в этом стиле, они будут вот автоматически, именно за счет принятых в этом стиле приемов, достаточно высокого качества. И упомянутая вами готика относится к их числу.
А допустим, натурализм античный.
Античный натурализм.
А что это такое?
Ну, я имею в виду, что...
Такое, видимо, какие-нибудь пляшущие эти помпейские эти девушки на стенах.
Да, почему балдеешь в Пушкинском музее? Смотрите, лицо как живое, как вот цветная фотография.
В Пушкинском музее нет античной живописи.
Ну, фаюмский портрет.
Фаюмский портрет – это не совсем античная живопись.
Так, мне очень стыдно. А что это?
Вот тут такой заговор искусствоведов, да еще одной школы.
Мазопись, да. Вот это основное, о чем когда говорят о помпейских.
Позвольте, но Египет в античности существовал.
Нет, ну, дело в том, что эти самые фаюмские портреты, они, конечно, родственные античные живописи, но они функционально другие, потому что это портреты погребальные, и по жанру они совсем другие.
Если икону Спасителя человек покупает в Софлинском магазине и ставит в гроб в руки покойнику, она что, резко переходит из одной категории искусства в другую?
Ой, это вообще, вы знаете, вот вы сразу затронули вещи, которые сложно обсуждать. Так вы сказали, искусство, иконы, Софлинский немного не то, мне кажется.
Да, еще и там где-то фаюмские портреты. Вообще. Сейчас можно мы оглядимся, где
то, что называют, если я правильно понимаю, ну вот, Звенигородский Спас.
Хорошо, да.
Феофан Грек, Дионисий. Это имеет отношение к иконописи?
Да,
безусловно.
Хорошо. Да.
Можно сказать, что это все тиражированный палеологовский ренессанс?
Нет, нельзя.
А что это? это тиражированное. Какого-то
сейчас смотрите, есть такое понятие в современном искусстве,
называется
апроприация. Это когда вы берете чей-то материал или манеру и переносите на свой материал, свою технику, и ее таким образом делаете своим. Это как, ну, как бы как текст сделать. Ну, чужой сделать своим. Возможно такая ситуация.
Чем отличается от плагиата?
От плагиата отличается именно интерпретация. Когда вы, когда Марсель Дюшан берет писсуар и помещает в музей, же не он этот писсуар сделал, но он его апроприировал. Он его, поместив в другую среду, изменяет идею, ну, вот, самого предмета.
То есть Звенигородский чин все-таки надо убрать из стадиокопки, куда он первоначально предполагался.
Зачем? Зачем?
Третьяковка его апроприировала.
Нет. Это мы сейчас о другом говорим немножко, потому что...
Чем апроприация отличается от экспроприации?
Там был исходно, прости господи, совсем писсуар, да, который переместили в музейное пространство, еще раз прости господи меня совсем, и он превратился в предмет искусства за счет этого перемещения. Вот. Что касается Звенигородского спаса, он не нуждается в перемещении, он был предметом искусства, когда он стоял в храме, он остается предметом искусства, когда он был в музее. Да. Параллельно с этим он как бы является предметом религиозного искусства, причем под двумя видами, обозначенными мной в начале. То есть, с одной стороны, это искусство на религиозный сюжет, с другой стороны, это искусство выражения религиозные веры его.
Когда
автора.
Купленную в Суфринском магазине деревяшечку с наклеенной на нее репродукцией Звенигородского спаса кладут в руки к покойнику, это экспроприация, апроприация, апотропическая магия или что?
Ну вот Кирилл, как атеист, полагает, что это ритуал. Да. Я полагаю, что... Нет, а что вы хотите узнать? Является ли это... Вы как бы тогда точнее сформулируете вопрос.
Наверное, да?
Что происходит с искусством? Вот что или что такое?
Это изображение еще остается в сфере искусства? Или целиком переходит в сферу, говоря нашим с вами языком, язычества?
А почему язычество? А вы считаете, что ритуал отпевания со всеми его подробностями – это языческий ритуал?
Нет, ритуал молитвенный, конечно, да. Не может быть язычество. Но когда неверующий человек... Неверующий, вроде Валерия, ставит иконку в руки покойнику, вот, то это, конечно, чистая магия и.
Абсолютно.
Вы знаете, я очень долго веду разговоры на эти темы. Я как-то привык уже давно, что при слове магии я должен почему-то вздрагивать, уползать в угол и говорить, что не-не-не-не, я не это имел в виду совсем, я только чистая вера. И вот я это много раз делал, и как-то мне это надоело. А почему, собственно, я должен не это иметь в виду? Магия такая же форма человеческой жизни, как любая другая. И если мы говорим, что как бы в христианстве может быть интегрировано человеческие мысли и чувства, самые разные человеческие проявления, то почему в нем вот так вот категорически ни за что не может быть никакого места магии?
Белой магии может быть, это утверждение поместных соборов 6, 7, 8
видите,
веков,
как хорошо, да.
Которые допустили молебное об освящении полей, об изгнании вредителей, это все белое христианское магия.
Видите, как хорошо.
Когда человек покупает фотографию с Ренни Рейн стоимостью за 5 миллионов евро, это разве не атеистическая магия?
Нет, абсолютно. Это, отчасти это, да, действительно имеет некий характер. Вообще, с ценами это очень показатель, главный показатель сейчас.
Но главный времени. В золотом тельце не то, что он телец, а то, что он золотой.
Кто знает. И, может быть. Там же, понимаете, какая история с этой фотографией Рейна? Во-первых, это очень большое произведение искусства. Это одно из самых... Она открыла моду на гигантские вещи. Это фотография вот эту стену.
Я прошу прощения, Кирилл Валерьевич. А статуя Христа на Рио-де-Жанейро, это что, тоже произведение искусства?
Это замечательная деталь ландшафта.
А это произведение искусства?
Архитектурное, да, конечно.
Конечно.
Я всегда рассматривал большой кусок цемента и бетона.
Нет.
И не более того, если мне скажут, что это действительно изображение Спасителя, я просто пойду и заплачу.
А почему? А чем оно вас смущает?
Если вы уберете всем этот памятник, весь ландшафт окружающий рассыпется.
Да нет, это централизующая точка. Это прекрасный памятник.
Сын Божий не для того пришел, чтобы собрать ландшафт.
Даже это не очень важно.
Здрасте, пожалуйста. Вот не соглашусь вот ни единой секунды. И через него же все произошло, простите. Сын Божий привнес в мир божественную мудрость, порядок и гармонию, Божьей силы и Божьей премудрости. Да, то, что он в данном конкретном случае привносит премудрость в этот самый ландшафт, это очень даже аутентично. Вот, и очень даже правильно и соответствует домостроительству второй ипостаси.
Домостроительство – это одно. А строительство идолов из цемента, причем по принципу, чем крупнее, тем лучше, это все-таки совсем другое. Это как кресты, которые стали ставить в России за последнюю четверть века, там у восточных границ поклонной, в Бутово полигона. Вместо того, чтобы вскрыть останки и нормально их захоронить, кучу денег вбухали вот в 15-метровый крест. Чем фотографии Владимира Среднего Рейна, только тем, что она велика фигура, да дура, говорят.
Ну, я тогда все-таки закончу. Да. Тут и цена, и все. Ну, это идея. Это такая немецкая патриотическая идея. И поскольку все вот это вот актуально, весь патриотизм, то любые его проявления, да, они будут стоить очень дорого, безусловно. Это рынок. И не более того.
Хорошо, нас... золотых тельцов тоже, небось, на рынке-то продавали. Они от этого не переставали художественной халтурой.
Ну вот нет. И здесь еще есть очень такой момент технический. Он такой совсем ведь минималистический. Такими планами цветовыми сделан. Ну, элементарен. Ну, такой минимализм. Сейчас, вот в числе прочего, эпоха такая неоминимализма наступает. У нас очень много нео сейчас определений в современном искусстве. Автор попал отлично, надо сказать. А да, была выставка в 87 году, которая называлась End of Game, конец искусства.
И, конец игры.
Конец игры, ну, конец, там предполагалось, что конец всех измов, конец, собственно, там, нео-поп-арт говорили, нео, там, как это, транс-авангард.
Да, да. И ерео-арт.
Ну, может и так. И, в общем, с этого момента мы живем в состоянии такой, ну, в общем, определенное отсутствие стиля. Есть сейчас такое понятие.
Вы отважный человек. Вы просто даже не представляете, в какую область вы вторглись со своими вопросами.
Не надо недооценивать мое невежество.
Сейчас есть такое понятие,
как во всех сферах.
Альтермодернизм. Постмодернизм закончился. Вот. Альтермодернизм предполагает, что вы мешаете все со всем. И магию, и христианство, и вуду, и все, что хотите.
Хорошо.
Вот это вот то, в чем мы сейчас живем. А потому что все, кончилось. А
потому что живопись, потому что в жизни все смешано.
Понимаете, после Давида довольно сложно академическую живопись воспроизвести более качественно. После, ну и здесь примеров можно много привести.
Хорошо, а можно тогда простой вопрос, связанный с Третьяковкой. Почему явление Христа народу невыносимой пошлятины скукотища, а его же евангельские акварельки приводят в бурный восторг? Я думаю, не меня одного. Почему эскиз Рафаэля производит большее впечатление, чем его же законченные картины? И почему вариация Фрэнсиса Бэкона, там, года 75-го, на портрет папы работы Рафаэля, который, в принципе, вот у меня ощущение, что вот взяли, плеснули ведро соляной кислоты на полотно Рафаэля, и вышла серия, вот по степени стекания соляной кислоты, вышло там сколько, 4 вариации на этот папский портрет. Но я смотрю, причем вот если Звенигородский спас, я могу смотреть и в альбоме, я его, собственно, полюбил в репродукции. Вот. А почему-то ни Рафаэль, ни Фрэнсис Бэкон, Рафаэль, облитый соляной кислотой, не репродуцируется, к вопросу о тиражности, на мой взгляд.
Искусство, оно вообще, ну, это не добрая тетя. Это не такой материал, который тебя гладит по голове, говорит, вот смотри, как красивенько, вот смотри, а вот тут вот еще такая вот. Искусство, оно очень часто и в 20 веке чаще всего довольно, ну, как мачеха выступает, довольно жестоко. И вот, кстати, искусство, которое радикальное искусство, которое последние вот где-то 40 лет, можно сказать, оно как раз действует от противного. Это,
ну, я так понимаю, Кейл взялся покомментировать Бекона. А мне, наверное, достанется тогда Иванов и
Поэль. Если кредо начинается наше, веру в единого Бога Отца, то Кирилл Валерьевич верую в мачеху.
В мачеху.
Да нет. Теория эволюции, в общем. Да.
Нет, погодите. Давайте тогда все по порядку. Что касается Иванова, тут, понимаете, у нас смешиваются очень простые вопросы с очень сложными. Да. Простые, на которые как бы вот хочется ответить в первую очередь и как-то уже идти дальше. Да? И как бы даже не очень понятно, нужны ли они нам эти ответы.
Пожалуйста.
В случае с Ивановым все понятно, потому что возобладала безжалостная, бессмысленная, бесконечно детализированная программа, да, то есть желание выразить и это, еще вот этот оттенок, еще вот этот оттенок, то есть то вот равновесие между замыслом и непосредственным выражением, которое отличает классическое искусство, я не знаю, как это вот сейчас у нас принято, но в классическом искусстве как бы есть замысел, и он, когда человек действительно уж обдумывает, что именно он хочет сделать и выразить, есть момент чистого такого как бы творчества, чистого выражения, и как бы правильное произведение, ну, которое можно воспринимать, да, оно предполагает некоторое равновесие. Когда чего-то слишком много, чего-то слишком мало, начинаются вот эти вот самые проблемы с восприятием, как с Ивановым. Потому что, конечно, воспринимать... Он как раз хотел, видимо, чтобы это все воспринималось именно как через эстетическую призму, да, как акт искусства. Да, а это вот совсем не воспринимается как акт искусства, да. А воспринимается как некий достаточно... Ну, занудный, между нами говоря, детализированный, назидательный, новоучительный рассказ. А как акт искусства воспринимается кусочек ветки, который висит над всем этим, все. Или понтийские болота, которые там сзади, и эти самые, ну, эти болота лучше в виде эскиза, ну да, и на картине они тоже ничего. И вот, кстати, к вопросу о том, какое из этих двух искусств является более религиозным, большая монументальная дидактическая картина, где все рассказано, и все там... И как бы и вот попытка выразить универсальное христианство и с этой точки зрения, с этой, и ветка, или понтийские болота, для меня более религиозное и более христианское искусство – это понтийские болота.
Вот. Не акварельки.
Но... Нет, акварельки, пожалуйста, тоже, да. Но просто это, ну, как сказать, это равно акварелькам. То есть в акварельках ему удается выразить религиозные сюжеты с той же степенью непосредственности, с какой он выражает религиозное мироощущение в эскизах картин.
Вот, вы знаете, в хорошем искусстве там всегда есть... Вот 15 минут будущего. То есть вот я когда смотрю на Иванова, я понимаю, что через 30 лет будет кино. Вот оно просто работает уже по другим принципам. У тебя повествование почти кинематографическое. Причем там все так хорошо ритмизировано цветом, тебе прям отбивают все эти сюжеты, у тебя так спиралью уходит композиция замечательно. Да мне, в общем-то, на самом деле не важно, что там изображено. Качество этого художественного произведения и вообще не этого, а вообще любого определяется адекватностью вот замысла художника и тем, что получилось. Вот когда художник берется что-то делать и не знает, что у него в конце получится, не очень хороший художник. Как бы гений, он всегда знает, что у него будет. И поэтому вам нравятся эскизы, упомянутые здесь Рафаэля. Mm-hmm. Потому что здесь идея и реализация, она вот...
Они здесь не нужно... Я не говорю, что они нравятся больше, чем...
Ну, они выразительные, вариант. Конечно. Они должны быть выразительными.
Почему, конечно?
А почему эта выразительность утрачивается тогда
потому
при переходе
что
из эскиза в законченное
дело в том, что это закон академической живописи. Вы работаете...
Так не было еще академической живописи. Академическая живопись после Рафаэля родилась.
Нет, я про Иванова.
Да, ну понятно.
Потому что вы работаете, соответственно, осенью, весной, летом вы с натуры все пишете, а потом зимой вы берете эскизики, раскладываете и
а
все
можно
это
другой
совмещаете.
Пример. Есть такая книжечка... маленькая рукопись 13-го, если не ошибаюсь, столетия, вы, может быть, автора вспомните, пособие для архитекторов и художников готических, где все сюжеты, вот выкладки в готическом соборе, они даны в виде схемок. И это безумно красиво. Это абсолютно кубические какие-то наброски. Вот, потому что лицо обозначено кругом, тело обозначено параллелепипедом, но при этом все это сделано исключительно. Вот видно, что человек талантливый художник, он просто подмастерью объясняет скелет готического изображения. Этот скелет живее, чем конечный результат.
А потому что он предполагает больше вариантов интерпретации. Когда вам задают единую точку зрения, конечно, тяжело очень.
Это хороший ответ, кстати сказать, с точки зрения современного восприятия, потому что мы очень много... Мы не учитываем то, что наше восприятие все равно современное, оно много всего корректирует. И нам действительно нужно больше соавторства, чем нужно было средневековому человеку.
Означает ли это, что правые иконоборцы и вообще те люди, которые не нуждаются в искусстве, как вы, наверное, все-таки есть, в изобразительном. Вот. Они доводят идею соавторства до полного предела. Вот. В том смысле, что мне не нужно ничего, чтобы представить Бога, чтобы представить жизнь. Это все может и должно быть только между...
А для чего нам эта абсолютная идея? И для чего нам все это нужно уравнять?
Да, почитать
под одну
ребенку? Отвечаю, очень велик риск смерти. Идолопоклонство, с этой точки зрения, оно играет с коррупцией, оно играет с мертвечиной, пытаясь... Ну, основная претензия ветхозаветных пророков. Ваши идолы не ходят. Вот, Бог им скажет, иди, они не пойдут, и вы погибнете вместе с ними. А когда это только между ушами, то это живо вполне.
Ну, вы знаете, в этом, собственно, отличие ветхозаветных заповедей от новозаветных проповедей. Ветхозаветные заповеди, они человека оберегают, и к числу них, собственно, относятся запрещение делания изображений, да, человека оберегают от впадения в искушение несколько механически насильственным способом. В то время как, ну, исходя из заботы о нем. Совершенно, что совершенно справедливо. Но вместо этой несколько навязчивой заботы Новый Завет предлагает нам некоторый челлендж, некоторый вызов, который мы можем реализовывать, выбирая, да, рискуя иногда впасть в заблуждение, оставляя за собой возможность к покаянию и много-много еще всего прекрасного с нами может произойти, как только мы выйдем из этой самой ветхозаветной заботы и опеки. Как бы с нами чего-нибудь такого не произошло.
Кирилл Валерьевич должен закричать: «Христос наш!» Христос постмодернист?
У меня сложные отношения
с постмодернизмом.
Нет, с Христом. С постмодернизмом это нормально. И с альтермодернизмом, и вообще с модернизмом. Все хорошо.
Они тоже плодятся и размножаются?
Ну,
модернизмы.
Ну, было дело, да. Я, собственно, все время хочу вернуться в историю религиозную. Сейчас вот где-то с 80-х годов, сначала в Америке, а сейчас уже, по-моему, везде, вот эта вот идея, ну, то, что Бог в музее. Знаете, ну, в церковь приходите, благоговейная тишина.
И вот это музей. Писал наш московский библиотекарь, в Румянцевской библиотеке Николай Федоров. Вот, что музей – это есть единственный настоящий храм, так что...
Да, и ты заходишь, там тихо-тихо, телефон выключите, все вот в точности как... А это вот, в общем, не случайная такая мысль, потому что пересекается очень много вот музейных идей и именно религиозного бытования.
Мне кажется, с точки зрения веры.
Дайте Кирилл его замет, потому что я слежу за изменениями, да, я пытаюсь понять,
и куда вот о чем, собственно, вся речь, что сейчас мы подошли к тому моменту, когда искусство не может быть украшением. И этот процесс, вот вы говорите, красиво, да? Нет, вот уже функция красоты искусства потеряна ровно 100 лет назад. Теперь уже качество художественного произведения, в частности, и играет роль определенную социальную тоже позицию. Вот вы посмотрите на искусство последних, самые известные явления искусства последние 25 лет, начиная там от Кулика, человека, собаки. И там, заканчивая небезызвестными Пусси Райот, Павленским и так далее. Все радикальные вещи очень. И это как неизбежно. Каждое время рождает определенное искусство. И вот то, что сейчас происходит, это тоже определенная форма, наверное, богоискательства такая происходит в художественной среде. Вот очень интересно, куда это приведет. Дело в том, что здесь двери открыты. Мы не знаем, что получится. С материалом, допустим, древнерусским, мы видим начало и конец, и поэтому методы, анализы, все они более-менее понятны, и ну, мы знаем, ну, как бы, чем начало кончилось? И конец пути. Да. Вот сейчас будет интересно посмотреть, что происходит и чем это все, собственно, закончится.
На самом деле, такое искусство есть религиозное, и я его, надо сказать, весьма нежно люблю и уважаю, только я не поизобразительное современное. Я не поизобразительное скажу, если вы позволите, все-таки по музыку. Мне как-то музыка, как ни странно, все ближе и ближе. Да. Ну, это так, это скорее жанр перформанса. Это, кстати, очень актуально. Вы знаете, да, что, ну, это общеизвестный факт, поэтому несчастную, злосчастную постановку Тангези, которая не понравилась, да, и которую так страшно осудили. Дело в том, что мне очень интересно, что бы сказал новосибирский владыка, не имею счастья помнить его имени, если бы он посмотрел бы селлосовскую постановку Генделевской Феодоры 93-го года, где эта история раннехристианской мученицы Феодоры Александрийской, это предпоследняя оратория Генделя, вот, и это как бы сугубо христианский сюжет, который очень, с очень благочестивыми протестантскими стихами внутри и невероятно красивой музыкой, на которую эти стихи положены, это оратория, да, вот, которая поставлена режиссером Питером Селлерсом, перенесен в современность, в роли римских воинов американские спецназовцы, в роли раннехристианских мучеников какие-то тихие сектанты на каком-то Дальнем Востоке, которых эти сектанты, эти спецназовцы идут усмирять, а казнят Феодору и ее возлюбленного Дидимуса с помощью смертельной инъекции со всеми необходимыми подробностями. Это задолго, между прочим, до появления фильма «Танцующая в темноте». Mm-hmm. То есть этот вот метод абсолютной вот как бы казни, как некого сверххудожественного действия, он принадлежит оперному режиссеру Питеру Селлерсу, а вовсе не Ларсу фон Триеру.
Обратите внимание, что вы описываете не музыкальные произведения, как и «Новосибирский владыка», вы описываете визуальные произведения.
Нет, простите, когда люди лежа на настоящем столе, привязанные к которым делают настоящую смертельную инъекцию, как бы я ее узнаю, да, она наделена всеми предметами настоящести, поют, ну, может быть, немножко затертые протестантские духовные стихи про то, что, да, мы видим небесные троны, звездные короны и ожидающее нас блаженство, вот, вы знаете, почему-то это действует как пощечина. Вот, то есть сила воздействия такого искусства невероятно повышается, потому что одно дело, если бы это нам спели в каких-нибудь там условно красивых антично-барочных костюмах, точнее, барочные рецепции античных костюмов и декораций, как, собственно, и было. И мы бы ничего бы тогда, ну да, некое вот, вот когда это вот красные, оранжевые костюмы американских спецназовцев, которые стоят с автоматами, отвратительно, совершенно гениальный актер играет там этого Валента, вот такой отвратительный американский чиновник, который вершит вот этот вот самый суд, и да, и смертельная инъекция, и лучший друг, да, в костюме спецназовца включает вот это вот самое.
Нет, это... Вы употребили слово, которое до сих пор не возникало. Сила воздействия.
Да.
Означает ли это, что живопись должна оказывать воздействие?
Но дело в том, что вот, по поводу тут, воздействия...
Сейчас будет такая пропасть, я чувствую, наши стулья разъедут.
Ну нет, почему? Я, кстати, согласен. Это очень правильная позиция. Ну, знаете, искусство, оно вообще с определенного момента времени работает по законам рекламы. То есть, какая ужасная реклама, кошмарная. Ну, запомнили, и хорошо, значит, хорошая реклама. Значит, если работает, значит, хорошо.
Вот, мне кажется, хорошая реклама не та, которую запомнил, а та, которую пошел купил.
Ну, сначала запомнил,
вошло,
потом
да.
купил.
Минуя сознание, которое действует
вот,
сразу.
Вот то, что Леон Лазгенович сейчас описал, ну как вы говорите, 93-й год.
Да.
Ну, нормально так,
да.
В общем, времени-то прошло. И действительно, оно запоминается. Кстати, качество художественного произведения, еще помимо всего прочего, проверяется перемещением его в любую хронологию. Угу. То есть, если вы, допустим, поместите Кулика как человека-собаку в Средневековье, нормально будет, в общем, будет вполне себе
блаженство. Я думаю, Гендель был бы совершенно... Не... Ну, если бы ему объяснили, что вот это солдаты так выглядят сейчас,
Думаю,
а это так сейчас
бы,
казнят,
конечно.
Он сказал бы, ну да, как, ребята, все так. Я это имел в виду, сказал бы Гендель. Просто он говорил это другим языком.
То есть Христос блондин с голубыми глазами, не противоречит реальному Спасителю, который был уж точно другом геноцидом.
Слушайте, а Христос не противоречит чему-то? Ну, это же мы знаем.
А японские была постановка,
да, Господи,
азиат.
Боже мой. Да нет, есть иконы, есть иконы японские, где он действительно японец, да, африканский.
Но за русский спас тоже ведь чай не очень похож.
Ну да, нет, ну простите, а это уже как бы, это же так естественно, что человек его видит сквозь самого себя, да, вот, и это собственно, именно этого он и добивался, воплотившись, приняв на себя человеческий облик. Он не хотел быть еврейскими фенотипическими признаками. Он хотел быть человеком.
То есть это напоминает притчу о соревновании художников, где один написал там на стене колоссальную фреску, изображающую там панораму, толпу и так далее. Угу. Вот, это, значит, одна стена зала. Вот, люди входят, отдергиваются шторы, и они видят пейзаж и толпу, вот, и говорят, что лучше нарисовать невозможно, после чего отдергивают штору со второй стены, и там просто поставлено зеркало. И все вскрикивают в два раза сильнее.
Ну да.
То есть Спаситель – это всего-навсего зеркало?
Ну, в каком-то очень узком смысле можно сказать и так. Я не претендую на то, что эта формулировка имеет исчерпывающий характер, но да, в каком-то смысле зеркало. Потому что, еще раз говорю, он не ставил перед собой цель стать японцем, евреем, негром, русским и так далее. Он становился человеком, и каждый из человеков его человечество узнает. Да,
свое человечество.
В своем человечестве. Его человечество в своем человечестве, когда пытается изобразить его человечество, естественным образом придает ему свои собственные черты. Мне кажется, это тоже, это тоже как раз из простых вопросов.
Да.
Это совсем просто. В этом нет никакой проблемы. Это как раз так просто, естественно и понятно.
Для Христа это тоже просто.
Я рискую, конечно, оскорбить религиозные чувства.
Ой, наши религиозные чувства.
Они же забетонные, да.
Ну, я так, считаю, либо чувство религиозное, тогда оно не может оскорбиться. Либо оно может оскорбиться, тогда оно не религиозное.
Просто вот это самое, просто глаз с небес. Можно это высечь на какой-нибудь доске, на золотых буквах?
Это на мне высечь. Лучше не надо ничего.
Ну и на мне за компанию, да.
Но мне кажется, немножко лишним вообще вот эта вся история, потому что мы говорим, ну, прежде всего, о человеке и о подвиге, ну, я для себя это так определяю, и о подвиге человека, который мы ищем отражение в себе. И таким образом, когда мы смотрим на икону, то в какой-то степени мы, ну, я лично для себя так это определяю, я пытаюсь найти что-то внутри себя, ну, не то, что снаружи от меня находится. Ну, в общем, и любое произведение искусства в той или иной степени.
Кирилл, можно я тогда просто одну вещь уточню? Вы говорите, когда вы говорите о подвиге, вы как бы имеете в виду ровно половину, да, служения земного Спасителя, ту половину, которая доступна атеистам, коим вы себя провозгласили в рамках этой передачи. То есть вы имеете в виду жертву. Вот жертву, которую принес Спаситель, вы назвали сейчас подвигом, и вы видите в искусстве отражение этой жертвы и напоминание об этой жертве. Я правильно формулировал?
Прежде всего, это то, что этот человек пошел против, ну, просто всех. И сила его воли и сила его идеи, конечно, была такова, что она изменила мир. И так бывает довольно часто, когда один человек, казалось бы, совсем ничтожный, может развернуть всю ситуацию. Вот в мировую, в искусстве, что хотите, вот есть, как угодно.
То есть второй половины вы не видите в упор. Нет, это я не в осуждении, мне просто очень интересно, как
какая
оно устроено.
Половина?
Спасение, обетование спасения.
Ну, вот. Спасение?
Нет, минуточку, можно я тогда скорректирую чуть-чуть? Леон Лазгенович известен в широких кругах интернет-пользователей тем, что каждое воскресенье, кроме Великого Поста, публикует какую-нибудь картинку, изображающую очень редкий, или точнее, скажем так, локальный сюжет сошествия Христа в ад.
Почему? Я иногда и в воскресенье тоже всяк. Я в воскресенье, ну, под всеми,
да,
видами.
Да. Но все-таки вот сошествие в ад у вас как-то доминирует.
Да, бывает.
Бывает часто. Я это к тому, что вокруг спор вокруг иконоборцев и иконопочитателей, он ведь велся как раз именно вот в том, что Леон назвал вторая половина. И это половина воскресенья, потому что понятно, что можно изобразить ребенка в колыбели. Это да. Нет вопросов.
Можно изобразить вот. Проповедующего, можно изобразить проповедника, оратора, который вдохновляет массы, можно изобразить человека там отчаянного, готового взойти ради своих идей на крест и так далее, и так далее, и так далее.
В этом смысле явление Христа народу это как бы понятно.
Да.
А явление Христа Марии Магдалине, но Лимитангера того же автора, оно недопустимо, потому что это неизобразимо.
Мы оказываемся как бы по ту сторону зеркала.
Вот это исламская
такая позиция. Нет, подождите, стоп. Это не то,
что... Я считал ее еврейской, но если вы считаете, что...
Подождите секундочку. Он воскрес... Ну, с фатеистической логики он не мог воскреснуть. И, следовательно, изображение его воскресения, оно уже выходит, понимаете, за пределы того, что вы обозначили, того, что вы допустили для христианского искусства.
Вы делаете не очень корректно.
Да.
Потому что вы говорите от имени атеиста при наличии атеиста. С какой стати фатеистической логики невозможно воскресение?
Не было, конечно, никакого воскресения, безусловно. Воскресение было и остается воскресение тех, кто в этом мире.
Другой
слова,
вопрос. Глава. Чуть-чуть наводящий.
Мне вообще искусство больше интересует.
Нет, ваше современное искусство, которое вот в мою голову пока еще все-таки не очень вмещается. Фрэнсис Бэкон я как-то еще вместил. Он мне нравится. Извините за такой вульгарный критерий. Вот.
Да, он
Но то, что называется вот перформанс, вот кулик, как собака, или собака, как кулик, тут, возможно, самые разные развороты. Если я, вот когда я подыскиваю этому оправдание, что это вообще выставляется...
Будет интересно, как
вот.
Вы...
Я вам, кстати, единственное произведение, которое на меня вот действительно произвело незатухающее впечатление, это было в музейчике вот Эрмитаж, и там на задах дворец великого князя Константина, между ним и русским музеем. И там была какая-то выставка современного искусства.
Мраморный
дворец. Вот. И там была такая штука. Стоишь, показывает видео, в сущности, как бы фильм. Ты все время за спиной некой женщины, ну, судя по всему, восточного типа, кажется, это называлось «Игла». Вот. Но снималась в разных городах. Она стоит посреди Бродвея, она стоит посреди Бомбея, посреди Парижа, и вот на тебя все время идет человеческий поток. И ты за 5 минут оказываешься, как бы объехал всю планету. Вот если бы я мог сказать, почему меня это завораживает, потому что это икона воскресения.
Когда,
а вот что такое кулик?
Да, это чуть еще проще. Партия защиты животных. А в какой год это? 93-95? Это не животные, это люди. Это просто иносказание. То есть людей довели до состояния животных. Он защищает не животных, он защищает людей.
Исаия.
Кстати сказать, после этого еще была выставка, где он назывался «Верю», где он был куратором. Так, на секундочку. Это я считаю, что вообще с точки зрения, если уж говорить о каких-то религиозных моментах, то это самый сильный был проект за последние 20 лет. Все остальное это так... Я имею в виду современное искусство. И то, что вы сказали, очень похожую работу видел, очень похожую. Один китайский автор сделал. Понимаете, оно, искусство современное, оно тем и хорошо, что оно достаточно бесконечное количество смыслов дает. Там нет канона. То есть ты сам создаешь этот канон себе. Это, собственно, пошло с импрессионистов, вся эта история.
И я вдруг внезапно понял, почему, вот идя вашим путем, пытаясь интерпретировать в христианских понятиях все эти современные квазижанры, я внезапно понял, почему на меня некоторые флешмобы производят такое невероятное впечатление. Ну, когда, например, все вместе начинают петь 9-ю симфонию Бетховена, играть. Видели это, видели этот ролик потрясающий ютубовский? Это икона церкви. Просто вот такая вот церковь небесная, а это ее икона земная. Вот так она должна выглядеть, эта самая церковь, когда все внезапно вот в один глаз сливаются, воспевают прекрасную музыку.
Ну, тогда вот. Здесь появляется еще один термин из сферы, как я понимаю, искусствоведения, который, кажется, еще не звучал. Это понятие мимесиса, подражание. То есть тогда, или, как уже звучало, апотропическая магия, подобное-подобное. Вот упал нож, придет... мужчина. Угу. Упала ложка, придет женщина.
Так.
Медуза Горгона лечит от вшей. Ну, условно говоря.
Ну, а чего там
вот,
помогает?
Аполлон лечит от загара, допустим. Кто на что похож?
А?
от загара. Ну, я воспроизвожу логику.
Я думаю, уточню.
То есть святой Варфоломей лечит от кожных заболеваний,
за него содрали. Ну, понятно. Иоанну Притечи надо молиться от головной боли. Да, это мы
знаем. Еще что? А на праздник усекновения главы Иоанна Притечи нельзя резать яблоки и груши.
Да, вообще ничего круглого.
Так вот, человек зачем смотрит на Звенигородского Спаса? Или зачем он, например, не смотрит и отрицает возможность? То есть я могу находиться с современным искусством в отношениях молитвы?
Можете, конечно.
Можете.
В большинстве случаев я хочу вам сказать, что вообще один из ключей современного искусства – это точно такое же, как с восприятием иконописи. Вот я так лично для себя определяю, что психология восприятия иконы – ну, ты же на службе стоишь, и она перед тобой много часов. Если там будет ограниченное количество смыслов, то это тебе надоест очень быстро просто. И, соответственно, если произведение искусства имеет бесконечное количество смыслов, это допускает сколь-либо долгое восприятие. И с современным искусством, сейчас я закончу
мысль, немножко проще,
было построено следующим образом вся эта история. Вот то искусство современное, которое мы сейчас называем современным, это так где-то с 50-х, 60-х годов. Тогда очень модные были восточные всякие техники, йога, и тогда стадионы собирали, медитировали люди. И современное искусство, в частности, минимализм и во многом концептуализм родился из вот этого медитативного, восточного очень восприятия. И к определенному моменту оно стало работать вот по законам восприятия такого внутреннего, а не внешнего совсем. И здесь есть общее, конечно, с иконой, но... Ну да, без религии, конечно, безусловно.
Ну, я бы вот какую коррективу внес. Дело в том, что пролонгированность восприятия иконы – это не пролонгированность, не столько, скажем так, пролонгированность прочитывания смыслов, хотя эта составляющая тоже есть. Она, прежде всего, пролонгированность молитвы. То есть ты как бы находишься во взаимодействии с иконой, вот стоя на службе, да, ровно столько, сколько длится твоя молитва, там, индивидуальная или церковная, если ты ее как бы совершаешь вместе с другими людьми. Этом, прежде всего. А дальше, да, есть еще дополнительный смысл. Но такие иконы чаще всего в притвор выносили, потому что чтение смыслов – это где-нибудь страшный суд, который висит в притворе, и там ты уже не молишься, а там ты вот, ага, вот тут вот такая информация, тут такая идея. Это немножко другой вариант восприятия. Но я опять, понимаете, возвращаюсь к этой прекрасной идее, что вот восприятие, что испытывает человек, глядя на Звенигородского Спаса. А он что хочет, что может, то и испытывает. Да? И это на место Звенигородского Спаса можно поставить любой предмет. Понимаете? Можно поставить вот этого вашего человека, собаку, которого вы упоминали. Можно поставить современный перформанс. Важно, что внутри человека, какими глазами он смотрит на искусство. И это вот превращение искусства в религиозное, это, прежде всего, мне кажется, как бы способность, да, опция самого воспринимающего субъекта. Да, есть предметы, на которые я взгляну религиозными глазами и увижу в них мерзость запустения, увижу в них как бы образ адский запуск. Но в очень многих вещах я могу увидеть идею спасения.
Еще здесь очень важный момент, что представьте себе человека из 15 века, который смотрит на Рублева и говорит, ох уж мне это ваше современное искусство. Понимаете?
Я в заключение позволю себе только сказать, что Священное Писание, если уж и дает ответ на вопрос о том, зачем и нужны образы религиозного искусства, то это рассказ о борьбе праотца Иакова с Богом. Под псевдонимом «Ангел». Там важно не только, что это была именно борьба. Человек и его творец, человек и невидимый, это была борьба ночью. И в результате праотец Иаков пострадал и получил, собственно, свое имя, которое означало по одной из версий «хромец». И в этом смысле, мне кажется, примирение между атеистическим взглядом, неатеистическим, модерным, домодерным, супермодерным, оно лежит именно в этом, что искусство, оно испытывает человека, это благодатное искушение, И это одновременно то испытание, которое человек предлагает Богу. Чем закончится это испытание, узнают атеисты и верующие одинаково, одновременно. Это и будет страшный суд. Или, говоря языком Кирилла Валерьевича, страшная искусствоведческая экспертиза. Мы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были Левон Нерсесян и Кирилл Алексеев. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Древнеславянская тризна – это во многом был праздник, в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного.
Смех и смерть. О связи этих двух явлений в поверх барьеров говорят фольклористы и психологи.
В Закарпатье, по преимуществу у Гуцу, были забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее.
Мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.